человек, то есть основная его установка это хесед. Но говорили мы, что то есть до сих пор мы рассматривали какие-то дополнительные характеристики, то, что касается страха перед Всевышним. И уже на прошлой совершенно верно. На прошлой неделе мы уже действительно затронули вот эту тему любви. И дали только определение на самом деле. Помните, тут интересно, два ключевых слова у нас появились, а именно шаашуа ве онег. То есть наслаждение, это я примерно понимаю. Но со словом шаашуа, как мы видели, у нас уже возникали какие-то вопросы и будут в дальнейшем возникать тоже. То есть для того, чтобы понять вот это слово шаашуа, о котором мы немножко говорили, это какая-то погруженность, это когда человек действительно увлечен чем-то и не замечает, честно говоря, как мы увидим дальше по определению, не замечает, что вокруг него происходит. Якобы то, что обычно нас отвлекает, он просто этого не видит. Когда внимание, когда все усилия, когда мысли, когда чувства направлены на служение Всевышнему, то, собственно, то, что происходит вокруг, для человека не является определяющим. Давайте посмотрим, мы выйдем сейчас на какие-то любопытные моменты.
Что? Глава.
19.
И не вадай.
19 глава.
Шемише огев боро, агава амитит. Тоже надо обратить внимание. Начинается, да, мы остановились на вот это.
Эдборо.
Да. Мише огев боро, агава амитит. То есть почему нужно здесь подчеркнуть, что это любовь истинная? Что такое любовь неистинная?
Которая может изменить.
До этого мы сейчас
дойдем. Это сегодня люблю, завтра не люблю.
Нет, на самом деле, любовь, которую не назовешь истинной, это любовь к себе. И мы увидим по определению. То есть я не случайно вам напомнила то, что мы видели с вами уже на прошлой неделе. Вот это наслаждение, вот это утеха. То есть когда для человека вот это наслаждение и утеха становится определяющим, единственно определяющим, и стрелка направлена на себя, вот это получается любовь неистинная. А естественно, что Циля справедливо сказала, и мы сейчас увидим расшифровку, да, он сразу переходит к вопросу, что такое, чуть немножко дальше, лишма вешело лишма, да, любовь, которая связана с какой-то причиной, любовь, которая, в общем, по сути дела таковой является. Давайте посмотрим. Итак, он говорит, человек, который любит Всевышнего истинной любовью. Ло яниах аводато лешум таам шеба олам, им ло игие анус мамаш. Интересное определение. Человек, который руководствуется любовью, из любви служит Всевышнему, он не откажется от своего служения за исключением тех случаев, когда он будет анус-мамаш. Что такое анус-мамаш? Опять появляется интересная такая формулировка. То есть, что когда обстоятельства складываются так, что вот в этих условиях действительно невозможно по какой-то причине служить, служить Всевышнему.
Но это не значит, что пропала любовь к Всевышнему. Это служение.
А вот это самое, самое любопытное из того, что мы пока видели. Значит, как это понять? Человек искренне хочет служить Всевышнему. И ничто для него не будет настоящей преградой, ничто ему не помешает, но есть ситуации, когда действительно то, к чему он стремится, то, о чем он мечтает, то, чего он хочет, становится невозможным. И тогда возникает любопытный такой момент. Человек живет в тех условиях, в которых он оказался. Он понимает, что такова воля Всевышнего. Служить Творцу вот в этих тяжелейших условиях. А обстоятельства складываются так, что невозможно служить. И тогда человек вот, это свое, вот эту свою любовь, вот это свое стремление выражает так, как он может. Я хорошо помню, человек, это было очень давно, правда, человек оказался в советской тюрьме, и он уже знает, что есть суббота. Он хочет зажигать субботние свечи. Никаких свечей нет, и ничего зажечь нельзя. Вот это называется анус. Что он делает в этой ситуации? Он каким-то гвоздем на стене нацарапал эту свечу. То есть понятно, что это не то, что зажигание свечей. Но не имея никакой возможности это сделать, он находит что-то, что будет как будто бы заменой, что будет символизировать вот это зажигание свечей. Но на что я хотела обратить ваше внимание. То есть, видите, подчеркивает Рамхаль, что человек, который действительно любит Всевышнего, не откажется от служения ему, за исключением тех случаев, когда объективно нет возможности что-то делать. Но мы с вами знаем, что от уровня человека зависит, как он определяет свою вынужденность, простите. Это как у царя Шломо. Помните, что ленивый говорит как, а там лев на дороге, там еще что-то. То есть это желание оправдать себя и объяснить, почему ты не делаешь то, что в принципе ты понимаешь, что делать нужно. И объяснения могут быть фантастические. Вот это понятие действительно анус мамаш. Рамхаль говорит, что если у человека, любящего Всевышнего, возникают такие ситуации, можно ему доверять на все 100%, что это не иллюзии, это не выдумки, это не отговорки. Это достаточно важный момент.
Все-таки зажигание вот этой свечи, да, рисование. Это все-таки он для себя это делает в какой-то степени. Это ему важно. Или вот почему это сразу перевернулось, что это для Всевышнего?
Это очень здорово.
То есть на самом личное напоминание, это его личное отношение. Где тут вот ко Всевышнему?
Это очень здорово. То есть человек искренне хочет соблюдать субботу. В этой тюрьме он соблюдать субботу, там целая история, что он делал впоследствии уже в лагере, каким образом он пытался субботу соблюдать. Там была норма какая-то, шили, тоже интересный момент, мужчин заставляли шить рукавицы. Значит, заставить, ну, это по египетскому, в общем, рецепту. Да. Заставить мужчину делать женскую работу, совершенно верно. Он приловчился шить эти рукавицы. И заботился о том, чтобы на протяжении 6 дней будних норму перевыполнять. Эти рукавицы он припрятывал. чтобы явиться в субботу и вытащить эти припрятанные рукавицы. То есть, насколько я знала этого человека, то есть, ты очень правильно говоришь. Нам достаточно часто трудно отличить. Я это делаю для себя по какой-то причине, или это действительно лешем шамаим. В этом конкретном случае, насколько я понимаю, это было очень-очень-очень большое желание служить Всевышнему, да. И тогда, когда это невозможно.
Конечно. А у меня самый примитивный пример. В прошлый раз я купила здесь цветную капусту. Роскошь. Она сейчас стоит там 30 шекелей кг. Так, для субботы, разумеется. Я использую субботу, чтобы поесть любимое блюдо, или я делаю это для субботы? Вот каждый раз, правда?
Хороший вопрос. Вот. Хороший вопрос.
С одной стороны, вроде я все искренне делаю, а с другой стороны...
Циля, это действительно вопрос очень хорошо. Удачный. Значит, смотрите. Суббота – это на самом деле две стороны. Это шаббат лахем и шаббат лехашем. И мы должны каким-то образом найти общее между двумя сторонами субботы. То есть шаббат лахем – это онек шаббат. Это мы в субботу мы делаем то для себя, как будто бы, что мы не позволим себе в будние дни. И для детей, и для взрослых, и вот эта капуста, вы в будние дни себе это не позволите.
Нет.
На субботу, на праздник, да. То есть на самом деле это та атмосфера, которая создается. То есть нужно помнить вот какой момент. Никто из нас не живет в вакууме. То есть есть у нас, слава Богу, тело, есть физическая сторона жизни, и это не осуждается. Это вот это онек-шаббат. Онек-шаббат, он включает, вне всякого сомнения, еду, покой, не знаю, общение с близкими. Но это также и шаббат ле-Хашем. Это духовное наполнение. То бишь, если суббота для меня будет только цветной капустой, я вообще-то начну беспокоиться. Если же это, разумеется, цветная капуста для субботы исключительно, или, не знаю, мясо для субботы исключительно, понятно, что есть там и такое удовольствие. Когда есть наполнение шаббат ле-Хашем, все становится на свои места. Да, когда вся семья за столом, то есть в будние дни, кто успел, кто не успел, кто пришел, кто схватил чего-то по дороге, суббота это вместе. Но вот этот фактор шаббат ле-Хашем все меняет. Это другая капуста.
Конечно.
Это же знаменитый, очень, очень известный мидраш. Помните, это то, что касается Рабейну Акадош. Когда римский император Антонин заинтересовался тем, почему, совершенно верно, почему еда в субботу такая замечательная. Ответ был, там есть приправа. Что это за приправа, она называется субботой. То есть это два очень, очень важный момент. Итак, то, что...
Само название субботы – это приправа.
Как?
Само название шаббат – это уже приправа.
Смотрите, тут такая... это верно. Но на иврите тавлин слово очень любопытное. То есть на русском языке приправа – это чисто гастрономическое понятие. Тавлин – это то, что придает особый вкус еде. То есть без него Это обычная какая-то еда. Итак, он продолжает.
Это тоже гастрономическое понятие. Тавлин.
Тавлин на иврите намного шире.
Где еще, кроме гастрономии?
Тавлин – это то, что придает особый вкус не только еде. Ну, например, это вспомнила сейчас Циля тоже известную формулировку. Бараты яцерара, бараты тура тавлин.
Ой, вы это хорошо слышите. Блянара. А мы тут трепимся.
Тавлин или трофа?
А?
Думали, что...
Тавлин это называется. Тавлин вот в той ситуации, на самом деле, вот в том выражении, это то, что превращает яцерара в что-то очень полезное и очень хорошее.
Да, только хорошее, только хорошее.
Приправа.
Только.
Но это на самом деле это лекарство. Это то, что трансформирует яцерара, превращая его в что-то очень полезное. Это тоже значение тавлин. В русском языке этого нет.
Переборщить нельзя?
Переборщить. Нет.
Нельзя,
да. Если это настоящее. Простите, если это настоящая тура, то невозможно.
Чего-чего?
Тавлин, тура нельзя переборщить. А тавлин...
Чего настоящее?
Это то, что Рут спрашивает, нельзя ли переусердствовать с этой приправой. В физическом мире определенно да. В духовном нет. Там меняются на самом деле вот это соотношение. Белоицтарех рицуй уфитуйла авода, человек, который любит Всевышнего, он не будет нуждаться в каких-то посторонних факторах, каких-то внешних факторах. Его будут, будут его уговаривать, будут его развлекать, будут его... В этом он не нуждается. Эла, адраба, либо яшиэну вирацеву алея. То есть на самом деле вот этот внутренний порыв человека, действительно, это то, что его привлекает, это то, что из-за чего он будет прилагать максимум усилий для того, чтобы служить Всевышнему. Нужно понять. В маленьком вот этом отрывке Рамхаль дважды говорит. Это так, вот этот порыв, вот это желание, вот это стремление, не нужны никакие посторонние факторы, никакие, собственно, не нужны уговоры, не нужны. Второй раз он повторил, но, возможно, то, что называется икув гадоль, то есть какое-то большое препятствие. Помните, исуф, раньше он говорил...
Исуф. Вы сейчас говорите, ты икув.
Нет,
икув, что такое икув?
Икув – это препятствие, это задержка.
Искривление?
Нет. Это препятствие.
А слово «экер» – ловчика.
Нет, но это нет.
Лаков,
через кав. Икув гадоль, то есть на самом деле, это когда что-то не дает тебе сделать то, чего ты сделать определенно хочешь.
Но слово это... икув – это препятствие?
Икув – это задержка. Икув – это, собственно... Совершенно верно. Что-то мешает, что-то не дает тебе сделать.
Это неправильно говорить.
Вряд ли кто-то говорит. Кто-то так использует. Вряд
можно перевести как помеха?
Это помеха. Значит, глядите. Есть такие ситуации интересные, которые не от человека зависят. То есть то, о чем мы говорили, это не то, что он ищет предлога, как бы увильнуть. Это не то, что человек ищет оправдание какое-то для себя. Но обстоятельства не позволяют, обстоятельства мешают. Когда-то мне это очень понравилось. Это в очень большом раввине, собственно, его цитировали, рассказывали. Что он оказался, если я не ошибаюсь, во время Второй мировой войны в Сибири. В условиях совершенно из Польши, в условиях совершенно немыслимых, то есть это лагерь. И ход мысли его был такой. Я нахожусь в лагере, у меня нет Торы, у меня нет Талмуда, у меня нет книг, мне не с кем учиться. Но получается, что такова воля Всевышнего, чтобы в этот период я служил ему в таких условиях. И вот человек начинает искать варианты, как ему это сделать. И слава Богу, все наши великие, они очень много чего знают на память. Это очень-очень выручает. Кстати говоря, и маленьким людям очень-очень рекомендуют знать как можно больше на память. Мало ли где ты находишься, в автобусе без сидура или еще где-то. То есть,
в автобусе очень... это еще полбеды.
Ой, да, не знаю, так
все. В какой-то очереди не про нас будет сказано. Всяко бывает.
Неизвестно, что будет.
То есть зачем я привожу вам вот этот пример? Человек, который не руководствуется любовью ко Всевышнему, сказал бы так: по твоей воле я оказался в таких-то условиях,
Сменять все снимается.
Все, совершенно верно. Фактически, анус – это патур. То есть, скоро обстоятельства не от тебя зависят. Свободен. Ты не можешь, у тебя нет и трога, и достать его негде. По-настоящему. Ты не нарушаешь ничего, если ты не делаешь это.
А как Сука. Перевести анус?
Анус это... Смотрите. Анус это очень интересное понятие. Анус это когда у человека нет никакой возможности вот это препятствие устранить. Это объективная реальность в полном смысле этого слова. Поэтому мы с вами уточнили, что у каждого человека вот этот уровень анус, он другой. То есть у кого-то, у меня плохое настроение, зачем молиться? Я подожду, пока будет хорошее настроение, тоже не буду. То есть это... Как?
Тогда уже будет поздно молиться.
Не дадут.
Тоже верно. И незот и амида ганехмедет, ашер алея захуа хасидим аришоним в душе эльон. Это свойство любви ко Всевышнему. Действительно, желанное свойство, которое было присуще людям, которых называют хасидим аришоним. Это в Гмаре. Это действительно люди, которые действительно жили по принципу Хесед. Да, 2000 лет тому назад. Люди особые, которых здесь Рамхаль называет Кдоше Эльон. И действительно, это люди святые в своем отношении ко Всевышнему, к миру, к людям во всех отношениях. У Кемаамар Давида Мелех, значит, целая серия вот этих, на что опирается Рамхаль здесь. Что говорит царь Давид? Ке аял таарог алафикей маим, кен навши таарог элеха элоким. Это знаменитое место из 42-го мизмора. Смотрите, как Давид здесь описывает вот это состояние человека, который действительно для него определяющим является любовь ко Всевышнему. Каяльта рога лафикей маем. Помните вот эту сцену? Вот лань, которая...
Лачная быть. Плачет, а нет воды?
Она не плачет.
Это
жажда страшная. И есть вода. Но вода где-то далеко от нее. По всей вероятности, то есть так это описывают, что вот она находится где-то в горах. Внизу есть какой-то источник водный. И эта лань смотрит вниз, вот есть у нее эта вода, только до нее очень трудно добраться. И Давид сравнивает, как лань стремится к водным потокам, так душа моя стремится к тебе. А тоже объясняют толкователи, что это за таарог. Это голос лани. Голос лани, который выражает вот это стремление. У каждого животного на иврите есть, естественно, свой голос. Как впрочем и в русском языке.
Может быть, меньше, но...
Я согласна, что действительно на иврите намного разнообразие намного больше, чем в русском.
Как? Пример какой-нибудь.
Все младенцы из ваших внуков начинают с того, что они подражают животным.
Как
когда коровка, мы спрашиваем, совершенно верно, как коровка, как кошка, как собачка и так далее. Здесь вот это таарог, вот это арига на самом деле, это когда животное кричит, вот эта лань, она кричит, потому что жажда ее мучает, а вода далеко.
Ой, так таарог
убивается по-русски.
Таарог это глагол?
Убивается по-русски, можно сказать.
Это не убивается.
Таарог.
Это не арига, это арига, через айн. Это голос, лани.
Дорога, это кричит лань, плачет лань.
Это кричит и плачет. Это кричит и плачет.
Дорог, можно сказать, только про лань?
Только. То есть у коровы это гея, у льва это... У каждого есть свой голос. Но когда мы говорим о голосе лани, вот этим это слово употребляя, это значит, что источник жизни, вот он перед тобой, но добраться до него очень, очень трудно. Итак,
что говорит таргум?
Это вещь удивительная.
А яль это лань?
Как?
А яль это лань?
Смотрите, а яль и а яла это лань.
Не олень?
Разница между ланью и оленем на самом деле невелика. Ланью обычно называют то, что живет на юге. Оленем, как правило, называют то, что живет на севере. Вообще это близкие родственники.
Тоже крупные, то ли
лань это в горах. Олень это на плоскости.
А на самом деле близкие родственники. Хана задает действительно замечательный вопрос. Что это за сравнение? Кен навшита авогеле хайлуки. Это тоска. Это стремление. Это ситуации, в которых Давид оказывается достаточно часто. Все, о чем мечтает Давид на протяжении всей своей жизни, это служить Всевышнему и учить Тору. Всегда, простите, что-то ему мешает. Мешают жизненные обстоятельства. В семье это непросто. Потом он становится придворным у Шауля. Потом он становится царем, должен вести войны, есть у него обязанности царские. Но Давид говорит о том, что все, к чему он стремится, это шифти бевейт ашем ли орех ямим. То есть это построить храм, находиться там, служить Всевышнему, учить Тору. Это его стремление. Но эта вода, простите, от него достаточно далеко на протяжении всей его жизни. Это то, чего он хочет. А, кстати, интересно, и Хафец Хаим говорит о том, что как мы знаем, что для человека является высшей ценностью?
Что-что? Жизнь.
Что для человека является высшей ценностью?
Это то, что он делает в отпуске, как мы говорим, да?
Это да. То, что он делает, когда у него есть свободное время. И как он это свободное время может организовать. Это то, чего человек хочет. И при первой возможности действительно этим занимается. Это удивительное. А что, если у человека нет, как у Давида, нет возможности день и ночь сидеть и учить Тору. Но вот это стремление его показывает, что на самом деле он руководствуется любовью ко Всевышнему. И это искренне. То есть это не что-то на показ выставленное.
Но на самом деле это очень много таких историй положительных. К сожалению, это очень в контрасте с несчастными случаями, ну, потому что Анук, да, но в лагере там освобождение, как они сразу выстроились, чтобы наложить тфилин. Известные истории.
Это значит, что совершенно верно.
Очень много историй.
Это значит, что в ситуации неподвластной человеку, которую никак нельзя на самом деле преодолеть.
Народ. Он говорит про Итрог, там, да, когда он находился только у
одного
Рамсловича, по-моему, получил его, выстроилась очередь. Обычных людей не... Так как бы это не очень...
Это именно то... Видишь ли, тут такой момент. То есть тот вопрос, который ты изначально задала. Всегда мы должны видеть две стороны. То есть определенно это любовь ко Всевышнему и желание служить Ему. Но в то же время это является очень большой поддержкой для человека. Вот это желание служить Творцу и тогда, когда это невозможно, это то, что дает человеку силы пережить ситуации очень тяжелые.
Я не хочу в такой ситуации.
Каждое утро мы говорим, что
взаимно.
Гляди, но это правда.
Тебя тоже желание служить Творцу дает тебе силы жить. Ты просто не знаешь.
Понимаешь, какая вещь? То, что я хотела сказать, гляди. Вера сказала очень важный момент. Да, мы не относимся к категории великих. Да, Барух Ашем, вне всякого сомнения, мы не оказались в тех ситуациях, в которых они оказывались. Бейзрат Ашем, чтобы никогда этого не было. Но и в малом, это то, что Циля сказала, да, с этой капустой. Это тоже из этой категории. На самом деле, вот это стремление служить Всевышнему, это очень большая поддержка для человека, не только в субботу, но также и в будние дни определенно. То есть это, смотри, это смысл. Смысл, он не находится внутри каких-то... физических, земных, материальных вещей. Он привносится извне. То есть,
когда мы говорим иногда желание служить Всевышнему, неважно, во всех аспектах, да, вот, то ты иногда это делаешь, ты лично не осознаешь, что это какая-то мадрига, которая придет подружка и скажет, ой, ты так ишкебезе, ой, ты так. Для тебя это твой шлемут. в этом ты вообще, ну, как бы, а как может быть иначе?
Здорово.
И нету как конца
этого. Здорово. Это значит,
когда
что нет расчета.
Желание, мне кажется, это что-то такое должно быть
сверх.
Да, да? Сверх моих кохот.
Смотри, и да, и нет. С моей точки зрения, опять же, я могу только сказать то, как я это представляю. С моей точки зрения, последовательность и настойчивость, она не меньше, чем вот эти взлеты, порывы и тому подобное. Почему? Потому что сегодня легко это сделать, сегодня приятно это сделать. Завтра, может быть, придется преодолевать какие-то трудности. Послезавтра будет плохое настроение и так далее. Но если есть плохая погода. Но если есть вот это стремление на самом деле, последовательное, с моей точки зрения, это существенно, существенно важно.
Если есть малейшие преграды, я себе говорю, ой, все, я не могу, у меня тут препятствия непреодолимые.
Совершенно верно, совершенно верно.
Или есть даже большая преграда, но я начинаю думать, а может быть, я вот... Так, вот
совершенно
так,
верно, но тренировка на мелочах. Да. То есть если человек говорит, да ладно, хорошо, сегодня не сложилось, завтра.
Сойдет и так.
Практически, если мы подходим каким-то серьезным испытаниям, то вообще-то нет смысла сопротивляться. То есть, кстати говоря, об этом говорят очень многие. Что проверка человека в мелочах. Вот эти мелочи, они показывают на самом деле, кто ты есть и что для тебя важно. И ты хорошо, хорошо сказала, что якобы человек не замечает, что он делает что-то из ряда вон выходящее, на него, глядя со стороны, говорят «ой». Не слишком мы этому «ой» доверяться, потому что то, что видят со стороны, это не всегда то, что есть внутри. Но это вполне возможно, что со стороны хорошо знающий тебя человек скажет, я вижу, что у тебя, не знаю, молитва особая, подход какой-то заповеди особый и так далее. Но в этом... Вот в этой оценке всегда нужно, ну, так, допускать какие-то сомнения, скажем так. Да, еще следующий пример. Ве омер, тоже Теилим. Нехсефа вегам кальта навши лехацрот Ашем. Это обычное описание Давида. Что это душевная тоска.
Поедали.
84. Это особое состояние человека. Когда душа тоскует, в частности, кальтановши, это тоже удивительное описание. Это килайон, вы знаете, это гибель. То есть, но килайон – это также коль. То есть это состояние души, оно действительно на грани. Это такой порыв немыслимый, когда и тоска, и вот это неукротимое стремление, как он говорит, лехацрот Ашем, находиться во дворах Всевышнего. Я опять напоминаю, это тоже правильно заметили, естественно, что вы знаете, что Давид всю свою жизнь посвящает тому, 40 лет своего царства определенно, чтобы построить храм. И тогда, когда он считает, что храм уже он может построить, и пророк Натан с ним как будто бы согласен. Все, что хочешь делать, то есть пришло время. Ночью пророк Натан получает пророчество, не Давид построит. У Давида очень-очень-очень много мы видим в Тегилим вот эту тоску, вот это стремление, вот этот порыв, неудовлетворенный. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что храм, который построит царь Шломо, называется домом Давида. Не домом Шломо.
А я думала, на первый раз, то, что он постоянно бегает, ну, извините, грубость. А он хочет сесть и учиться, он хочет сесть и кому же.
Вот, у Давида есть...
У него такая, которая может сосредоточить его...
Смотри, у Давида есть действительно вот это, состояние. Он должен воевать, он должен заботиться о государстве, он должен... У него много-много-много обязанностей. А все, что он хочет, это служить Всевышнему и учить Тору. Но состояние души в этом, ну, представь себе.
Пребывать в доме Всевышнего.
Это примерно, ну, хорошо. У человека есть замечательная работа. Он этого человека хорошо знает. Приносит большую пользу людям. Но все, о чем он мечтает, это на самом деле не работать, а учить Тору. Отказаться от своей работы он не может. От этого зависят многие люди. Пользу он приносит реальную. Но вот это как будто бы у человека есть внутренний вот этот конфликт. Он на своем месте, в смысле работы, но он хочет быть в другом месте. Лехавдиль – это состояние Давида. Давид очень на своем месте. Все войны Давида, войны победоносные, все его войны – это Мильхамот Ашем. Все, что он делает.
Вся стратегия, ну, скажем, почему мальчики в Ешиве, почему мальчики в Ешиве, да, а потом пусть идут работать, если надо, чтобы именно вызвать вот это ощущение, как бы, потери, вот что они потеряют, когда он пойдет работать. То есть я так понимаю, в этом вся шита, чтобы они поняли, там Тора.
Сладость Тора.
Да. И чтобы понимаешь, потом они каждый раз все-таки стремились.
Понимаешь, это очень индивидуально. Это очень индивидуально. То есть я с тобой согласна, что человек должен почувствовать вот этот вкус, вне всякого сомнения. Начинают с того, когда ведут малыша в хедер и дают ему слизнуть буквы, которые медом написаны. Видишь ли, никто не знает, как сложится жизнь. Известно, знаете, что Хафец Хаим пишет, у него есть небольшая такая книжечка, которую он пишет для солдат в царской армии. То есть и для кантонистов, и для собственно, людей, которые... Ну, уже постарше, и тоже попали, не про нас будет сказано, в свое время в царскую армию. Он там пишет, у него есть такой момент в этой книге. Говорит так, родители думают, что если они успеют научить ребенка какому-то ремеслу, то есть надежда на то, что ему легче будет в армии. А Хафец Хаим говорит, нет, не так. Сделайте все возможное, чтобы учить ребенка Торе. И тогда он сумеет выдержать вот эти 25 лет, или сколько уже придется в этой армии служить. То есть, да, если будет у него вот этот вкус, в армии он не сумеет Тору учить, не сумеет... по-человечески соблюдать то, что нужно, но это то, что даст ему возможность выжить. То, что даст ему возможность выдержать. Это действительно непростой момент. Следующий пример. Опять настолько известная штука. Цам алеха навши, кам алеха псари. Да. Тоже песня, кстати говоря. Совершенно, совершенно замечательная. Это жажда души. И это удивительно. Видите, обращаясь ко Всевышнему, Давид говорит, что душа его жаждет Всевышнего, а тело его изнывает по нему. То есть тоже, тоже удивительно для Давида. Ну, как правило, мы понимаем так. Ты вынужден, ты работаешь, ты делаешь то, что от тебя требуется. И руки твои делают что-то. В это время ты стремишься, ты хочешь, ты хотел бы находиться в другом месте. Давид говорит о том, что вот эта душевная жажда, она у него сочетается с реакцией тела. Тело тоже хочет быть там, где хочет быть душа. У Давида это удивительная вещь. Есть такое, тоже такое толкование к одному из мизморов. Тоже интересная вещь. Давид говорит, как будто бы, что я выхожу из дому, я иду туда, куда я должен идти, но ноги мои ведут меня в Бейт-Мидраш. То есть это момент интересный. То есть я немысленно там нахожусь, но и тело мое, оно хочет идти именно туда. Это высочайший уровень на самом деле. Что Циля говорит? А?
Нет, я говорю, у меня такое состояние в Америке было. Когда я только жила в Израиле, мне снились улицы Израиля. Я вообще...
Смотри, это выражение любви. Мы дальше увидим вот эту формулировку, это выражение любви. Когда человек может находиться достаточно далеко от того, от тех, от чего-то, к чему он стремится, мысленно, душевно, но и физически, как Давид говорит. Человек находится там. Да, вы знаете это знаменитое выражение, что человек находится там, где находятся его мысли.
Да, вот Раф так где... сказал, и отправили меня в Израиль. Он меня пожалел.
Ну так правильно.
Сколько времени-то там было?
2 года.
Ясно. Бекозе подчеркивает Рамхаль. Бекозе митокев хачука, шехаями штокек ло идбарах. То есть все вот это, те цитаты, которые мы с вами видели, Рамхаль подводит итог, что все это из-за чего? Кстати, тоже мы с вами уже сталкивались. Слово чука или слово хешек. Оно на самом деле выражает вот это страстное желание, которое может относиться и к душе, может относиться и к телу. Что необычно у Давида, что на самом деле у него душевное вот это страстное желание и физическое страстное желание, они вместе. Они одно и то же. Это редчайшая вещь на самом деле. Потому что, как правило, человек говорит, вообще-то я хочу спать. Но на самом деле я хочу еще чего-то. А тут вот это нет как будто бы противоречия между желаниями души и между желаниями тела. Он подчеркивает, что я миштокек ло идбара. То есть это страстное стремление ко Всевышнему. Но то, что он подчеркивает. У Кейньян Маше Амара Нави. Дальше вы увидите цитаты из Ешаяху. Лешимха у лезихреха та ават навши. Тоже удивительная такая вещь. То есть опять появляется слово, как будто бы относящееся исключительно к телу. Что такое тават навши? Тава. всего-то навсего. Что это такое? Как правило, верно. Но как правило, мы говорим, мы
в пустыне это мясо.
Совершенно верно. По отношению к чему-то физическому, по отношению к чему-то, простите, вкусному, то, чего жаждет тело. Но здесь лишь имха улезихлиха таавановши. И у пророка Йешаяху тоже такое необычное состояние, когда вот этот страстный порыв относится к душе. Хотя слово как таковое мы, как правило, мы употребляем применительно к телу. То, что вы справедливо мне подсказали, то, что называется псартава. Да? То есть это мясо, которого человек жаждет. Вы знаете, от чего это отличается? Вот это термин этот. Псартава – это что? Не знаете, что от этого отличается? Курбан. Псартава – человек хочет, потому что, простите, это чисто гастрономическое понятие. А когда человек приносит жертву, это шламим. Это совершенно другая вещь. Он ест как будто бы то же самое, но это совершенно другая вещь.
Или это басарты.
Псарта ава это когда.
Плохо, я перепутала.
Смотри. Это может быть очень хорошо.
Аста, в каком контексте это употребляется?
Это понятие употребляется... Нет, это не курбан.
Псардава.
Это никогда не курбан. Это когда человек хочет есть мясо. Точка.
Это как перепела.
Они там так не называются, но вот это оно есть. Вот это оно есть. Есть киврот таава. Как вы помните, это там, где похоронены люди, для которых главное было удовлетворить вот это свое желание. Тут действительно такое выражение необычное. И еще одна цитата из пророка Йешаяху. «Навши и витиха балайла афрухи бекирби ашахарека». А так появляется вот это ивитиха. То есть моя душа жаждет тебя, когда ночью. Афрухи бекирби шахарека. Мой дух во мне. А слово шахареха, оно очень, очень интересное. Шахар – это утро. А шахареха это
раннее утро.
Нет, я иду к тебе как можно раньше. То есть ночью, то, что сказано, моя душа жаждет тебя. Моя душа стремится к тебе. Как только возникает возможность, вот рассвет, как будто бы, это вот те условия, когда я могу прийти к тебе. Я действительно к тебе устремляюсь. Если вы помните, это наверняка вам тоже напоминает, когда Авраам идет на Акида, сказано «Ваяшкем Авраам бабоке». То есть дважды подчеркивается одно и то же. «Ашкама» – это вообще-то рана всегда. Но если еще и подчеркивается «Ваяшкем бабокер», хотя вы прекрасно понимаете, что «Ляшким баэрев» невозможно. Это уже значит рано подняться. Но подчеркивается, что как только можно было, как только расцветало. Вот это то, о чем здесь говорит пророк Йешаяху. Опять возвращается Рамхаль к Давиду. «Ве Давид ацмо амар». Им схартиха аль яцуай, беашмурот Эгегебах. А тут совсем любопытная вещь. Смотрите, что Давид говорит. Что он вспоминает Всевышнего. Яцуай – это моя постель. Да? В современном языке мы тоже используем слово «мацаим». То есть постельные принадлежности – это «мацаим». Я помню тебя, я думаю о тебе на моей постели. «Беашмурот агагебах». А вот тут любопытно. «Ашмурот» в виду имеется то, что ночь делится на три части. Обычно... Человек спит в это время. Да. Что касается Давида, мы знаем, что он в полночь просыпается. Есть у него этот замечательный его инструмент, который ветер приводит в движение. Есть вот этот звук, Давид поднимается, чтобы восхвалять Всевышнего. А вот что такое гебах? Это тоже интересная вещь. Гигайон означает и то, что человек произносит. Гигайон означает также и мысли человека. То есть Давид поет, это верно. И мысли Давида тоже посвящены Всевышнему. Самое подходящее время. Бэр Хаонек Рашашуа, то, что мы видели. Помните, он цитирует Давида, потом Ишаяу, потом возвращается к Давиду и объясняет Бэр Хаонек Рашашуа, Шехаяло Бедабробу Убишвахав Идбарахшму. Давид говорит, это тоже интереснейший момент. Вот все вот эти цитаты. Если вы обратили на это внимание. То есть понятно, там есть онег вешаашуа. Там есть действительно удовольствие. Есть вот это утеха. Но я думаю, что вы слышали. Вы слышали еще какой-то оттенок в том, что мы видели. Особенно это касается Давида.
То есть необыкновенное стремление.
Правда. А еще что?
А что сказала это?
Там боль есть.
Чего-чего?
А? Там боль есть.
Боль.
Совершенно удивительно. То есть он говорит о тоске, он говорит о, понятно, о стремлении, о порыве, но о том, что недосягаемо.
Но это хиссарон. Не боль, а именно нехватка.
Это нехватка. Это действительно нехватка. Это то, к чему стремятся, но вот не достигая этого, человек испытывает определенно и тоску, и скорбь определенную. Но совершенно прав Рамхаль. Это действительно это чувства смешанные. Потому что когда человек так стремится ко Всевышнему, на самом деле, считая, что ну, непреодолимые препятствия пока существуют, вы понимаете, что там присутствует определенно и наслаждение, определенно там присутствует вот эта утеха. Шеаяло бедабробо. Очень интересный момент. Откуда вот эти... и утеха, и удовольствие, когда он говорит о Всевышнем, когда он восхваляет Всевышнего. То есть, смотрите, тут есть такой момент, что когда человек говорит о том, кого он любит, даже если тот, кого он любит, находится очень далеко от него, то есть само упоминание... сама возможность о нем говорить, да, тут есть радость. То есть, с одной стороны, это так далеко, а с другой стороны, это чрезвычайно, чрезвычайно близко. помните, наверняка есть один пример замечательный. Яков служит за Рахель 7 лет. И сказано, что вот эти 7 лет были для него в его глазах киямим ахадим, как несколько дней. Есть несколько объяснений этому. Первое, когда Ривка отсылает Якова, практически спасая его от преследования Эсава, она ему говорит, что ты там побудь, я мимо ходи несколько дней, а потом, как только утихнет ненависть твоего брата, она пошлет за Якова. Одно из объяснений, да, вот эти 7 лет. Яков воспринимает, да, это то, о чем ему говорила мать. Будет еще 7 лет, потом будет еще 6 лет. Но вот эти 7 лет, первые, о них сказано, что они были в его глазах киямим ахадим.
Вообще-то это странно.
Это странно. А есть объяснение? Есть объяснение потрясающее. И Орахаим об этом говорит. Что, кстати, эти 7 лет Яков назначил сам. Когда Лаван у него спросил, предложил ему назначить плату, он сказал, да, он будет работать 7 лет за Рахель. И почему это показалось ему как несколько дней? Объяснение такое. Он предлагает за Рахель больше, чем стоит сам он. Раб служит максимум 6 лет. Он предлагает 7 лет. И в его представлении это очень даже стоит. То есть он просто не может больше ждать, но в принципе он готов, так оно и было. Вообще-то за Рахель он работает 14 лет. То есть он считает, что это совсем немного, если речь идет о Рахеле. Вот это как несколько дней. Но это видеть ее, это думать о ней, это готовиться к тому, что вот-вот-вот. То есть совершенно верно. Когда человек ждет чего-то, но прежде всего для себя, это невыносимо. Это то, что я с детства слышала от бабушки, что самое неприятное – это ждать и догонять.
Угу. Чего ждать?
Ждать и догонять.
Ждать и догонять.
Это известно.
Самое тяжелое – догонять.
Но вот тут что-то другое. То есть, когда Яков в этой ситуации ценит то, что он получит за эти 7 лет службы, если он ценит так высоко, эти 7 лет, они на самом деле немного. «Ве амар шам, эшта'ашея бемитцвотеха, ашера гавти». Опять это тот же Давид, 119-й мизмур. Кстати, я должна вам напомнить, что Давида Мидраш несколько обвиняет в том, что Давид называет Тору Шашуай. Но это действительно, это появляется во многих местах. Это действительно то, как он относится к Торе, что это единственная его утеха, это единственная его поддержка, это то, чем он хочет заниматься.
Фарима, можно еще вопрос? Почему Рамхаль приводит Давида все-таки? Для меня, например, символ того, кто в трудных условиях был Анос, это Йосиф.
Мы нигде не видели.
Тору?
Очень здорово. Очень здорово. Смотрите.
Утешение.
Рамхаль приводит, приводит пример Давида и Йешаяу, простите, внутри как будто бы. Начал с Давида, потом очень коротко, только два места. Йешуа, потом опять Давид. Это самый яркий пример. Когда человек хочет служить Всевышнему и хочет учить Тору, но по воле Всевышнего он является царем или он является пророком. Видите ли, Давид принимает вот это избрание. Это воля Творца. Но если бы у Давида спросили, чего ты хочешь, он бы сказал одним словом: отпустите меня в Ешиву. Это сказал бы Давид. Он говорит, это намного лучше. Лучше просто, точнее, правильнее. Это то, что бы он сказал. Но что касается Йешаяу, то же самое. У него есть его миссия. Он должен обращаться к народу. Достаточно непростых ситуациях, а все, чего бы он хотел, и это правда. Но у Давида это намного сильнее. Почему? Потому что Давид говорит о себе. Йешаяу, да, у него есть места, где он определенно о себе говорит. Но это не правило, это правда, что он передает слово Всевышнего через себя. Но о своих чувствах, о своих переживаниях говорит именно Давид. Это очень, очень редкая вещь, это правда. То, что тут еще? Как? Именно так.
Себя через эти псалмы,
именно так.
Поскольку они очень.
Именно так. Когда вы читаете. Когда вы читаете того же Йешаяу, Ирмияу и Ихацкеля, может быть, в чем-то вы видите близость какую-то. Но с Давидом это иначе. С Давидом это иначе. То есть на самом деле то, что делает Давид, видите ли, все пророки без исключения передают слово Всевышнего через себя. Есть там вот этот личностный момент, но главное это слово Всевышнего, главное это народ.
Это их такое.
Это их назначение. Давид обращается ко Всевышнему. Да, снизу вверх. Это то, что делает человек. То есть по этой причине большая часть наших молитв это Тейлим. Типсукей де Зимра, это молитвы, которые состоят из отдельных псуким. Да, то, что.
Даже Шма.
Шма к Давиду не имеет прямого отношения.
Мы там говорим 90 псалом.
А, ну перед.
Это верно. Это верно. Но
не сами эти слова, а
перед.
Это верно. Веамар, еще одна цитата. Простите, мы это видели, но я только хотела вам показать, что вот это шаашуа по отношению к мицвот, потому что я их люблю, потому что ничего другого мне не нужно. Веамар, гам эдотеха шаашуай, ой. И твои свидетельства, то есть это определенный вид заповедей, которые называются эдот, то есть свидетельства, они тоже мои утехи. Давид говорит действительно то, что он чувствует.
Да.
Нет,
то есть если бы кто-то другой говорила шаашуа, тем более, что в современном языке это имеет определенный детский смысл, да? забавы. У Давида это не забавы. У Давида это то, где он находится полностью. Вот это полное погружение в то, чем он, то, чем он занимается. «Гене зот вадай, ше агава зот, царих ше ло тихие агава хатлуя бадавар». Это мы дошли до того, что Циля сказала в самом начале, и справедливо. То есть мы видели примеры вот этой любви, примеры вот этого порыва. Теперь он подводит итог, что эта любовь, разумеется, не должна зависеть от чего-то. Дегайну. Шеёгав это бореет барах. Альшемитив элав. Ума аширо. Ума цлиях ото. Удивительная штука. То есть эта любовь не должна быть, любовь ко Всевышнему, не должна быть за то или тогда, когда Всевышний ему благотворит, благодеяет. В каком смысле? Ма аширо умацлиях ото. Посылает ему богатство, благоприятные условия и посылает ему успех. Видите ли, интуитивно мы действительно любим того, кто хорошо к нам относится. И ничего якобы зазорного в этом нет. Но если мы знаем, что хорошо, кто-то очень поддерживал человека, заботился о нем, и человек его любил. Потом что-то изменилось. Эта любовь улетучивается. Это, что это значит? Что это любовь, которая зависела от чего-то. А, ну да. Эла, а как должно быть? Удивительно тоже он объясняет. Ки агавата бен ле авив, шихи агава тивит мамаш, шитиво махрихо векофе лазе. Кемаамара кетув. Халоху авиха конеха. Удивительная штука. Говорит так. Мы с этим определением уже встречались. Истинная любовь – это любовь сына к отцу. Теперь глядите, это не любовь отца к сыну. Да, не случайно вот это сравнение. Это любовь сына к отцу, которая является естественной. Он добавляет еще слово «мамаш». Причем Рамхаль имеет это в виду, что действительно это любовь естественная. В каком смысле? Что естество на самом деле его как будто бы принуждает сына любить отца. «Векофелазе» – более того. То есть вот это интересно, махриях и кофе – это два синонима. Это что-то, что действительно принуждает, и сын не может не любить отца. Ссылка. А Всевышнем сказано «Халогу авиха конеха». Всевышний назван отцом. Назван также коне.
Что такое коне?
Что такое коне?
Купить, приобрести.
Мудрецы, это не покупка. Мудрецы говорят о том, что сотворив мир, Всевышний его якобы приобрел, стал его хозяином. И толкователи объясняют, что есть два способа приобретения. Что-то принадлежит кому-то, я у него покупаю это. Но то, что я делаю своими руками, я тоже приобретаю. Это мое. Это мое не потому, что я купила. Это мое, потому что я это создаю. Тут есть интересное определение. Почему Рамхаль уже сравнивал и опять сравнивает вот эту безусловную любовь с любовью сына, сына к отцу. А Всевышним сказано, что «Хуавиха конеха», а отец? Почему, почему есть вот эта безусловная любовь?
Не думаю, что это любовь.
Как?
Мне кажется, что любовь детей, она безусловна.
Мы уже родителей более. Живем в искаженном мире.
Рамхаль называет это естественно.
Природная,
но
не
безусловно.
Но она совсем, да.
Значит, глядите, в нормальных иначе отношениях. Заповеди нет, заповеди любить родителей нет. Есть заповедь любить Всевышнего. Да. Есть заповедь любить ближнего. Есть заповедь любить Гера. Любить родителей заповеди нет, потому что это естественно. Почему это естественно? Там есть составная, да, они заботились о тебе тогда, когда ты не мог о себе позаботиться. Но главным там является что-то другое. Он соединяет тебя со Всевышним. Он ближе, отец, он ближе к Всевышнему должен быть, простите, на шаг ближе, чем ты. То есть ты на шаг дальше от горы Синай. И по этой причине, совершенно верно, и по этой причине в 10 заповедей первую пятерку входит кибуд АВМ. В то время как заповеди между человеком и человеком, они налево искрижали. Почему это направо искрижали? Потому что есть связь. Определенно есть связь. Но мы знаем с вами, что есть известное место у мудрецов, Сефер Ахинух. Если отец говорит своему сыну, а, ты должен меня, да, кибуда ВМ, все замечательно, ты должен меня бояться, по этой причине нарушай субботу. Что должен сказать сын?
Нет.
Подрастем, увидим.
Нет, отказаться.
Сказать, извини.
Что?
Я не слушаю.
Что должен?
Сын должен сказать, это почему-то относится и к тебе, и ко мне. Только Сефер Ахинух очень настаивает на том, что при этом нужно говорить, не оскорбляя отца. Кстати говоря, есть интересные ситуации, как нужно отвечать учителю, если он тоже несколько нарушает свои полномочия. То есть это все правая скрижаль. Как?
Превышение предела необходимой обороны. За это наказывают.
Это Сефер Хинух говорит?
Сефер Хинух. Он удивительный совершенно.
Да, интересно.
То есть он цитирует Гмару на самом деле. Но это действительно удивительная вещь. То есть Раши цитирует в своем то же самое место.
Повторите эту фразу, пожалуйста.
Что, смотрите, для того, чтобы разобрать это по-настоящему, это надо конкретно посмотреть эту мицву. Но то, что общее содержание, оно такое, что Всевышний дал нам заповедь о соблюдении субботы, она в равной мере, эта заповедь относится и к отцу, и к сыну. И поэтому у отца нет никакого права, ссылаясь на другую заповедь, кибуд авэм, сказать, ну а теперь, сынок,
свари мне кашку в шаббат.
Примерно, не тогда, когда в этом есть необходимость. Давай съездим на море. Отдохнем культурно и так далее. Всего вам самого доброго. Спасибо. Здесь мы остановимся.